Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Продолжим?
Продолжим.
Изыскание про нашего Олега.
Продолжим. Про нашего Олега изыскание. И не только про Олега.
Что же было дальше?
Что же было дальше? Итак, я предлагаю продолжить чтение «Повести временных лет», дочитать до момента смерти Игоря. Мы остановились на начале книжения Игоря в прошлый раз. Дочитать «Повесть временных лет» до момента его смерти, потом прочитать, дочитать до конца первую новгородскую летопись младшего извода, а потом посмотреть, что нам дают греческие источники. Вот. Ну, а дальше уже проанализировать, собственно говоря, ради чего все это? Для того, чтобы дать возможность вам ознакомиться с источниками, не самим куда-то идти, а прочитать, донести до вас прямо вот прочитанный текст. Вот. Вы можете откатать назад, посмотреть, то есть несколько раз все это, да? Вот. Прочитать источники, а потом их проанализировать. При этом никаких там революционных теорий никто не собирается выдвигать. А задача, которая перед нами стоит, передо мной стоит, да, который я перед собой поставил, очень простая. Ознакомить вас с имеющимися источниками, я их назвал. Вот, при этом я не хочу оценивать их качество. Но вот что есть, то есть. Вот, это другой вопрос. А я считаю, что это достаточно ценные письменные памятники, и они занимают, ну, скажем так, большую, играют большую роль в истории нашего государства. Мы должны понимать это и их уважать. И просто проанализировать, что там написано.
Так, вот. Итак.
Итак, приступаем. Значит, 913 год, значит, начало правления князя Игоря согласно повести временных лет. Вообще, надо отметить, что князь Игорь, как вы, естественно, не удивитесь, правил ровно 33 года, так же, как князь Олег, согласно повести временных лет. Что-то мне напоминает о жизни Христа. Вероятно, для тех, кто...
Что-то мне это напоминает академика Фоменко. Возможно, это был один и тот же человек.
Вы хотите сказать, что Фоменко – это Маклаун,
да? Это я пошутил.
И что он жил в 12 веке. Слушайте, я считаю, что такое, в принципе, возможно, вот, но для нас это очень печальное событие, если это так. Вот, то есть мы его никак не заморим, то есть он будет жить вечно. Вот, и если это так. Но я думаю, что все-таки не так. Монахи, которые в 12 веке, в начале 12 века писали вот этот текст повести временных лет, который потом стал Ипатьевским и Лаврентьевским списками, без сомнения, были верующими людьми. Ну, это, конечно, можно посмеяться, да, но монахи, ну, никак, иначе. Поэтому жизнь Иисуса Христа для них значила очень много. И неудивительно, что первые два князя, ну, если не считать Рюрика, да, почему-то с Рюриком они решили, так сказать, не связываться, а вот с Олегом и Игорем они, значит, их одарили 33 годами правления, то есть как жизнь Иисуса. Вот. Но если правление Игоря в повести временных лет, простите, правление Олега в повести временных лет расписано довольно, так сказать, ярко и цветасто, то то, что касается правления Игоря, то мы знаем буквально очень совсем немного. Итак, 913 год. После смерти Олега стал княжить Игорь, и затворились от Игоря древляне по смерти Олега. 914 год. Пошел Олег на древлян и, победив их, возложил на них дань больше Олегова. 915 год. Пришли впервые печенеги на русскую землю и, заключив мир с Игорем, пошли к Дунаю. И дальше сразу же идет перескок аж на 941 год. То есть, чем занимался товарищ Игорь, начиная с 915 года по 941 год, мы не знаем. Где жил, чем жил, где правил, да, об этом мы не знаем. При этом, один маленький такой момент. В повести временных лет, вот на этом этапе не указывается, что он правил в Киеве. Он стал княжить, но в каком городе, не написано. То, что он стал княжить в Киеве в повести временных лет, вот буквально указано лишь за 943 годом. Ну, мы до этого дойдем сейчас. Итак, 941 год. Ни с того ни с сего Игорь пошел войной на греков. Тут нужно сказать, что на данном этапе между Русью и Грецией, ну, Византией, мы называли, Грецией называем, да, существовал договор 911 года. Договор. Как этот договор был подписан, на основании чего, почему, толком не ясно. Но в повести временных лет все это связывается с удачным походом Олега 907 года, когда был приколочен щит, корабли на колесах и так далее и тому подобное. Подлые греки в своих источниках это все не подтверждают. Никакого договора 7-го года у них нет. Ну, 11-го года тоже нет, но, судя по тексту повести временных лет, все-таки этот договор существовал. 2 сентября 911 года он был заключен. И этот договор был крайне, скажем так, толерантен, крайне мягок по отношению к Руси. Я так, я опять же, вот тут такой тонкий момент. Я хочу сразу сказать, что я не хочу выдвигать никаких своих теорий. Да? У меня есть некое мнение на этот счет, насчет таких спорных моментов. Но это мнение мое, я себе это объясняю. Да? Это как в старом анекдоте про укропскую семью, там есть триппер, немного только для Сэба. Так вот, это вот мнение немного только для себя. Ну, вот. Как я себе это объясняю? А после первого появления русов в 860 году, да, греки были очень впечатлены. Они предприняли несколько моментов очень важных, несколько действий. Мы их поговорим чуть позже. И одно из этих действий, они поняли, что русы, сев вот на эти торговые и пути, и военные пути, представляют для них большую опасность. Почему? Потому что русы могли, владея вот этими путями, могли организовать такой военный туризм. То есть они могли пользоваться не только своими внутренними военными возможностями, но и набирать желающих пограбить Византию по всей Северной Европе. Так как ты путями владеешь, то почему не разговаривать эту турфирму, да? Там, вот. А отдых в Константинополе с пользой для кошелька. Вот. Поэтому...
Как, извините, перебью в рекламе американской морской пехоты. Сможете увидеть мир, познакомиться с интересными людьми и убить их.
Кстати, согласен. Вот реально. Вот, судя по всему, там открылось... Ну, в тексте летописи мы это увидим. Там открылось такое туристическое бюро. Вот. И греки понимали, что они могут, у них фактически, ну, не бесконечный ресурс, но очень большой. То есть за этими людьми они видели всех остальных товарищей, которые так сказать, слюни капали и желали до Греции добраться и ее пограбить. Поэтому
до Византии
добраться и ее пограбить. Угу. Поэтому я полагаю для себя, да, что византийцы сами выступили инициатором заключения договора. Вот. То есть, ну, договор о вечной дружбе и о мире. При этом оговаривались многие важные аспекты. Договор небольшой, текст его есть в летописи, 911 года договор. Важные аспекты, а именно взаимопомощь при кораблекрушении, ответственность за преступления на территории друг друга, там, выдача рабов, порядок службы, если кто-то из русов захочет служить Константинопольскому Цезарю, то, пожалуйста, как это все. То есть все моменты были оговорены. Дальше спокойно можно было жить. Этот договор был очень толерантный по отношению к Руси. И вот, имея этот договор, Игорь ни с того ни с сего в 941 году идет на войну с греками. Какие мотивы его подвигли на этот подвиг, значит, нам не ясно. То есть этого я не знаю. В повестях этого нет. Может, кто-то там имеет свою точку зрения, но у меня ее нет. Вот пошел. И вот я читаю текст.
А я бы небольшую ремарку еще сделал по поводу того, что византийские источники не сохранились, да, то есть нет этого договора. Но там есть интересные аспекты. То есть, когда говорят, что Олег прибил щит к вратам Царьграда, звучит, так сказать, серьезно, сразу представляется, что это крепость, у нее ворота. Одни единственные, главные, да, к которым он прилюдно, при огромном скоплении народа, приколотил всем в назидание. На самом деле было, мягко говоря, не так. Ворот в Константинополе было больше сотни. Куда и чего он приколотил, есть подозрение, что никто даже не заметил, что он чего-то там приколотил.
Может, дырка была, а он просто
не считал. Может, это какая-то туристическая фигня была. Вместо того, чтобы купить магнитик и повесить к себе на холодильник, модно было приколачивать щиты. То есть, это само действие можно рассматривать и так, и так. Извините, перебил.
Не-не-не, без запроса. Просто само это действие, согласно повести временных лет, имело место быть в 907 году, а согласно новгородской летописи, оно имело место быть в 922 году. Угу. То есть, когда точно, ну, как в анекдоте про Винни-Пуха, так сказать, определись, да, что ты хочешь, да, бублик или булочку, да. Вот. Ну, здесь, в общем...
Что за анекдот, я такой не знаю.
Ну, Винни-Пух идет и кушает вкусную булочку, и, значит, и пятачок бежит и говорит, Винни, дай мне булочку. Грязная свинья. Это не булочка, а бублик. Винни, дай мне бублик. Грязная свинья. Ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Ну, как-то так. Вот. И поэтому здесь, в общем, по тексту можно разные выводы делать того и сего. Но смысл заключается в другом. Итак, ни с того, ни с сего Игорь решил повоевать с Византией. Византия, просто мы должны понимать, что поступок Игоря был, мягко скажем, ну, как это сказать, борзый. Такое слово по-другому не подобрать. Потому что Византия тогда, это, в общем, ну, это... Ну, вот как сейчас племя Мумба-Юмба решило бы повоевать с Россией. Ну, примерно то же самое. Вот. Но, тем не менее, Игорь все-таки на что-то надеялся. Итак, как, согласно повести временных лет, происходила эта война? Итак, пошел Игорь на греков, и послали болгары царю, что идут русские на Царьград, 10 тысяч кораблей. Ну так, 10 тысяч кораблей.
Неплохо.
В каждом по 30-40 человек, 30-40 тысяч воинов. Воинов. Ну, что-то многовато, на мой взгляд.
Перебор.
Перебор. Но тем не менее. И пришли, и подплыли, и стали воевать страну Вифинскую, и полонили землю, попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии, до Пафлагонской земли, и всю страну Никомодийскую попленили, и суд весь пожгли. Это вопрос к тому, сколько они там сожгли. Там невозможно было, почему я сказал не два и не 102, потому что невозможно было посчитать. Ну, вот как вот сейчас, вот у нас едешь, например, вдоль реки Невы, да, по ее правому, по левому берегу смотришь, а там населенные пункты вроде не меняются, а в реальности как идет огромный один населенный пункт на десятки километров, так оно и есть. То есть там невозможно понять, сколько там деревень. Там все было застроено, они там жили, жили, не тужили.
Называется по-разному, но...
Называется по-разному, это, ну, вот, короче говоря, окрестности Константинополя стал сжечь. Вот, ближайшие и не очень ближайшие. Вот, и всю страну Никомодийскую попленили, и суд весь пожгли. А кого захватили, одних распинали, а в других же перед собой их ставя стреляли, ну, из луков. Хватали, связывали назад руки, вбивали железные гвозди в голову. Ну, согласно греческим источникам, так делали только священникам. Многие же и светлые церкви предали огню, монастыри и села пожгли, обоим берегам суда захватили немало богатств. Когда же пришли с востока воины Панфир Деместик с 40 тысячами, Фока Патриций с македонянами, Федор Стратилат с фракийцами, с ними же и сановные бояре, то окружили Русь, русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием, и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей, и ночью, сев в ладьи, отплыли. Ну, понятно, это изложение, если в него вдумываться, то возвратились к дружине. А кто ж дрался тогда?
Ну как, это те, кто сторожил корабли.
Ну, наверное, так. Но я читаю вот то, что есть, да?
Феофан. Достаточно прокрасться одному клоуну с кувалдой, да. Он все днище проломит, поэтому кто-то сторожить должен.
Да, точно. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на лодьи русских. И было видно странное чудо. Русские же увидев пламя, бросились в воду морскую, стремясь спастись. И так оставшись, возвратились домой.
То есть они их пожгли греческим огнем,
так
надо
точно
понимать, да?
Про греческий огонь мы поговорим чуть позже, что это такое, как это было. У греков это все очень хорошо расписано, то есть логистика всего этого дела. Вот. И придя в землю свою, поведали каждый своим о происшествии и о ладейном огне. Цитата. «Будто молнию небесную, говорили они, имеют у себя греки, и, пуская ее, пожгли нас, оттого не одолели их». Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к варягам. Вот опять же, работа этого военторга, да? Как это нынче говорить можно. «Приглашая их на греков, снова собираясь идти на них». Второй поход. В год 944. Значит, возвращаясь к первому походу, замечу, что, согласно повести временных лет, вначале было масштабное наземное сражение, в котором русские были разбиты.
Русы.
Русы были разбиты, но, судя по всему, Игорь и основное руководство войска сумело выйти, вернулось назад, вероятно, к тем, кто сторожил корабли. После этого на кораблях отплыли, дальше последовал морской бой, в результате которого корабли вроде как пожгли, люди попрыгали с ладей и так и спаслись. То есть они вплавь доплыли, я не знаю, но, вероятно, как-то так.
Спаслись звучит непонятно. Спаслись в смысле...
Так спаслись.
Я бы так сказал, что если подпалили корабль, а они попрыгали за борт, то спасение это... Может, они залезли на другие корабли, которые не зажгли?
Вру, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились домой. Понимаешь, как знаешь. Но это перевод, соответственно, не мой, естественно, да? Я уже говорил, чей это перевод. Вот, и, ну, что есть, то есть. Итак, второй поход. В год 944 Игорь же собрал воинов многих, варягов, Русь. То есть, судя по всему, он пригласил еще... Варягов и Русь разделяется. Судя по всему, он пригласил еще любимых нами, так сказать, шведов, ну, настоящих викингов, да, норманнов и так далее и тому подобное. То есть, судя по всему, это так. Собрал всех, кого мог, всех, кто захотел. Русь и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов, из заложников у них взял и пошел на греков в лодях и на конях, стремясь отомстить за себя. То есть он мобилизовал ну, все, что было возможно.
Кинул клич. Да.
Кинул клич и даже заложников взял. То есть впрягся не по-детски. Угу. Вот. Ибо был обижен. Ибо как пришел, так сказать, пришел...
Ну, честно грабить,
честно грабить,
и вдруг
а такое. Подстава жуткая.
Неуважение.
Еще огнем. Нет, это... Я его понимаю. Ну, услышав об этом корсунцы, то есть жители нынешнего Севастополя, да, вот, Херсонеса, Корсуня, корсунцы пошли к, послали к Роману со словами, вот идут русские, без числа кораблей их, покрыли море корабли. Ну, конечно, они проходили через Днепр, и Днепр находится... западнее Крымского полуострова. Угу. То есть, здесь, вероятно, какие-то то ли рыбаки, которые в устье Днепра, ну, что-то в этом духе. Но разведка сработала, судя по всему, будь здоров. Также и болгары послали весть, говоря, идут русские, и наняли себе печенегов. Тот момент тоже такой непонятный. А дело в том, что остановился-то Игорь на Дунае. То есть, он до Болгарии, в нашем понимании нынешнем, еще не дошел. Но что они понимали под Болгарией тогда? Может, румын там не было, и болгары жили там? Ну, тут сложно, я тут не берусь комментировать. Итак, услышав об этом, царь прислал к Игорю лучших бояр с мольбой, ну, прям с мольбой, говоря, не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани. То есть, эта вот политика террора, она, судя по тексту, значит, возобладала, потому что понимали, что ребята отмороженные, связываться с ними не нужно. Лучше сразу дать денег, они отвалят. Вот. А также к печенегам послал поволоки и много золота. Игорь же, дойдя до Дуная, вот эти, дойдя до Дуная, Болгария все-таки она южнее, созвал дружину и стал с ней держать совет. И поведал ей речь цареву, сказала дружина Игорева. Прямая речь. Если так говорит царь, то чего нам еще нужно? Не бившись, взять золото и серебро и поволоки, разве знает кто? Кому одолеть? Нам ли, им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, а по глубинам морским. Всем общая смерть. Вот. И войско решило. Послушал их Игорь и повелел печенегам воевать болгарскую землю. Ну, так просто, ну, чтобы...
Не зря.
Дважды, да, дважды не вставать. А сам, взяв у греков золото и поволоки, на всех воинов возвратился назад и пришел к Киеву восвояси. Вот впервые указано, что он пришел к Киеву. 945 год.
Раз восвояси, то это к себе.
Ну, наверное, да. То есть наверное, он... да. Ага. Наверное, да.
940... А поволоки это что такое? Многие не знают.
Шелка. Шелка. Там была очень интересная история. Повесть временных лет датирует ее 7-м годом, а Новгородская летопись 22-м. Когда Олег уходил, мы потом это все, если вы мне позволите, я выскажу свою версию. Да? Нет, но тем не менее, это важно, потому что я как бы всю свою жизнь, я из научной семьи, всю свою жизнь прожил в науке. Ну, вот, у меня стаж преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете вот 19 лет. Ну, вот. И я просто довольно-таки возрастной, я 71-го года рождения.
А что преподаете?
А, математику. Вот. Я по образованию, я закончил математико-механический факультет с отличием, я кандидат физико-математических наук. Вот. И на данный момент, если так затронул момент, вопрос такой, то у меня несколько десятков, штук 70 либо 80 различных работ научных, это статьи, учебно-методические различные там пособия, книги. Вот. Книги в основном по военной истории. Угу. Так сложилось, что вот я такой вот двоерукий. Ну, вот. Но базовое мое образование все-таки математическое. Я в этом ничего такого плохого не вижу, потому что математика, если то, чему тебя учили, если это не товарищ Фоменко, а настоящий математик, да, то ты у тебя.
Ну, он математик-то настоящий. Он же не просто так академик. Отвлекаясь в сторону, вот как специалист, Александр, академик Фоменко, он в математике силен.
Я о таком академике в математике не слышал.
Лично я про него услышал при советской власти, где в журнале «Наука и жизнь» публиковали с ним, по-моему, интервью и его картины. Лично я академика Фоменко знаю как тополога.
Я вам, могу сказать одно. Значит, математика – вещь хорошая, и математическое образование – это самое выгодное образование. Почему?
Приложимо
для широких везде. Масс. Для широких масс, да. Образование стоит копейки. Угу. Ну, что там нужно для образования математика?
Карандаш и бумага.
Да он сам купит это все. Куда денется, гаденыш. Вот. А так ничего. Ну, я не совсем математик по образованию, я гидроаэромеханик. Угу. То есть, я это, так сказать, более такое...
Прикладное.
Прикладная вещь. Я занимался, моей диссертацией, кандидатская была и дальнейшая работа по турбулентности. Но в том числе в кандидатской диссертации рассчитывал еще... Я защитился 25 лет, это было 27 февраля 96-го года. Слушайте, я уже забыл когда. Но, тем не менее, у меня диссертация была. «Газпром» тогда еще планировал разработать Штокгольмское месторождение газовое. И вот расчет был подводного газопровода со всеми вот рельефами местности. Это гидрографическое судно ходило, снимало. И вот подводного газопровода с одной, значит, начальной станцией, которая нагнетала там огромное давление, там 200 атмосфер, ну, примерно. Да? И там 150 километров надо было дойти, и следующая приемная станция уже была на берегу. То есть, чтобы не строить вот промежуточные эти подстанции, потому что там сложные условия, все это было рассчитано, все это было. Это по поводу того, что добыча нефти и газа, это так, палка пошел, там пальцем вот так вот поковырял,
все просто,
потекло, да. Там, да, там баночку подставил. И на самом деле, конечно же, непросто. Когда мы это делали, там было всего 5, заканчивалась эта программа счетной, просто расчетной. Все, 5 моделей в мире было, которые могли с этим конкурировать. Но это так, к слову, мы отвлеклись. Но суть не в этом. Я прожил в науке, я понимаю, что когда ты вот высказываешь какую-то новую теорию, да, вот, то ты должен понимать, что надеяться на то, что эту твою теорию кто-то примет на ура, вот, и завтра ее опубликуют в учебниках. Да, я вот с глубочайшим уважением отношусь к Климу Жукову. Вот, но я вам честно могу сказать, то, что он рассказывает, я в это верю.
Он идет по вашим следам, Александр.
Я знаю, я в это верю. И действительно, мне кажется, что он абсолютно прав. Да? И я уверен, что пройдет там 50 лет, и в учебниках, значит, про Куликовскую битву будет написано то, что он говорит. Что было конное сражение и так далее и тому подобное. И эта картина «Утро на Куликовом поле», у всех персонажей внизу будут подрисованы кони. Ну так, чтобы все было соответственно. Но суть не в этом. Я без шуток, это серьезно говорю. Но проблема заключается в том, что ожидать, что это все будет сразу принято на ура, широкой научной общественностью, не приходится. А почему? Потому что я для себя выработал, прожив всю жизнь в науке, выработал одну простую вещь. Любое новшество науки находит свой путь тогда, когда умирает последний его противник. Просто вот физически берет и умирает. Угу. То есть, когда все противники, все, кто сразу сказал, что я против, по разным причинам, они просто уходят, естественным образом, только тогда эта теория начинает развиваться. Вот, это мне так кажется. Поэтому выдвигать какие-то новые теории сейчас, это не для этого это все. Я говорю, опять же, есть много белых пятен, которые я сам себе объясняю.
Есть опасные вещи, Александр. Есть вот опасные. Вы говорите, что никто не переводил. А на самом деле переводили, и есть труды, значит, где все переведено.
На современный русский язык переведено первое новгородское летопись младшего извода. На современный русский язык переведена первое новгородское летопись младшего извода.
Да, это мы разберем чуть-чуть.
Ну, значит, тогда я каюсь.
Вот.
Признаю. Но я об этом ничего не знаю. Вот. И для меня вот издание 50-го года.
Ну, тогда скажем, что наука, то есть те, кто занят.
Двинулась вперед.
Нет, те, кто занят этим, ну, для них это то, что составляет базис остальной работы. Ну, невозможно без этого, так сказать, трудиться. Это надо изучить.
Нет, ну,
был такой гражданин Шахматов, который все это разобрал по слову, как это обычно бывает. В настоящее время, вот чуть-чуть отбегу, так сказать, в сторону, есть, вот, например, тексты, я забыл уже, пардон, маразм вступил в силу, да, я не помню, верю. В прошлый раз мы про это говорили или нет. Например, есть некоторое количество текстов за условно 10 век. Например, их 8 этих текстов. Вот взяты, допустим, эти тексты, да, давным-давно все разобраны по слову. И берем слово. Вот наше любимое про наряд. И указанное слово встречается
это
3 раза и строго
это
в контексте
знаю,
порядок, ни в каком другом. Вот у нас наступает 11 век. Появилось 200 текстов. Ну, больше сохранилось, там пожаров меньше, архивы не жгли. Оно встречается там 100 раз. И только в контексте порядок. Есть 11-й, 12 век, а потом оно начинает, потом начинает
менять свой смысл.
Меняться. Да. Здесь конечно. Оно не только наряд как порядок, но еще и наряд на работы, наряд на службу.
Я понимаю.
А потом появляется наряд как элемент, так сказать, одежды. Да. И, в общем-то, оно в разное время имеет абсолютно разные значения. Ну, все это давным-давно разобрано, сведено в таблице, оно все присутствует.
Для меня это не новость.
Надо изучать.
Для меня это не новость. Почему? Я разве сказал, что я этого не знаю? Я говорил о том, что для меня откровение о том, что на современный русский язык переведена первая новгородская летопись младшего извода, я очень бы с большим удовольствием хотел бы познакомиться с этим переводом. И если это действительно так, то есть это перевод на современный русский язык, общепризнанный академический перевод, так вот у нас «Поиск временных лет», то, что я читаю, это переведено академиком Лихачевым. Если есть соответствующий перевод признанного, так сказать, не просто там Ваня Иванов взял
и перевел. Естественно, Ваня не сможет перевести.
Как если это? Есть изданный соответствующий перевод.
В роли Вани у нас выступает Михаил Николаевич Задорнов, который просто хватает и сразу приходит к выводу.
Опять возвращаясь к новгородской
летописи
извода, да, если есть этот общепризнанный академический такой перевод, я с удовольствием с ним ознакомлюсь, но вот, к сожалению, это прошло мимо меня, и если это так, то я, конечно же, каюсь.
Это потому что опасный момент.
Опасный. Возможно, опасный момент, но тем не менее, то, что там написано, мы можем прочитать и так. В общем, там все понятно. Но не суть.
Не совсем. Я бы вот на этом все равно по-прежнему заострил бы, Александр, потому что значение слов они очень сильно поменялись. Просто мы даже Задорнов не смог прочитать, когда ему книжку открыли.
Нет, дело заключается в том, что «Повесть временных лет», ее текст и текст первой новгородской летописи младшего извода, они очень сильно перекликаются. И отдельные куски новгородской летописи младшего извода, они уже просто переведены Лихачевым во время перевода «Повести временных лет».
Вот так можно точно, так сказать. Но есть различия.
Вот. Возможно, есть различия, но это такие моменты, о которых можно спорить. Вот. Я не думаю, что мы, по крайней мере, в прошлой нашей передаче и в этой передаче на такие моменты набредем. Но если с такими моментами столкнемся. Но если это так, то я готов, так сказать, без опросов все это обсудить.
Давайте продолжим.
Итак, общая смерть. Да. Послушал их Игорь и повелел печенегам воевать болгарскую землю, а сам взяв у греков золото и поволоки, вернулся в Киев. 945 год. Прислали Роман и Константин и Стефан, императоры византийские, послов к Игорю восстановить прежний мир. Игорь же говорил с ними о мире и послал Игорь мужей своих к Роману. Роман же созвал бояр и сановников и привели русских послов и велели им говорить и записывать их речи, записывать речи тех и других в хартию. Итак, договор 944-945 годов. Значит, есть список с договора, значит, интересна преамбула. Значит, мы от рода русского и купцы. Ивор, посол Игоря, великого князя русского.
Ивор или да. Ивор?
Ну, Ивор, можно и так, то там ударение там не стоит. Угу. Значит, посол и общие послы Вуй и Фаст от Святослава, сына Игорева. То есть, тогда Святославу было 2 года. Угу. Из Кусеви от княгини Ольги, слуды от Игоря, племянника Игоря. Кто такой Игорь, племянник Игорь? Вопрос открытый, но тем не менее. Это какой-то Рюрикович. Улеп от Владислава. Кто такой Владислав? Владислав, тоже вопрос открытый. Вероятно, это какой-то князь, возможно, новгородский, какой-то князь славянский. Каницер от Предиславы. Вопрос, кто такая Предислава, тоже открыто. Шихбет Сфандр от жены Улеба. Прастен Тудоров, Лебиар Фастов, Грим Сверьков, Прастен Акун, племянник Игорев, еще один племянник Игорев. Кары Тутков, Каршев, Тутков, Егри, Евлисков, Войст, Войков, Истр, Аминодов, Прастан, Бернов, Явтяк, Гунарев, Шибрит, Алдан, Кол, Клеков, Стеги, Етонов, Сфирка, многоточие, Алват, Гудов,
Фудри,
Туадов, Мутур, Утин, Купцы, Адуль, Адулп, Игер, Иги, Влад, Улеп, Фрутан, Гамол, Куцы, ну и так далее, тому подобное. Сейчас. Посланные от Игоря, великого князя русского, и от всего, и от всякого княжья, и от всех людей русской земли, и им поручено возобновить старый мир, очень хорошее словосочетание, нарушенный уже много лет ненавидящим добро и враждолюбцем дьяволом. Вот так вот. И утвердить любовь между греками и русскими. Угу. Чьи имена? Вопрос хороший, вопрос открытый. Ну, на первый взгляд, все-таки, наверное, какие-то имена явно не славянские.
Угу. Вот. Ну, какой-то замес.
Да, здесь, судя по всему, конечно же, они искажены. Просто к чему это прочитал? К тому, что в нашем понимании там не было Володи, Коль, Вась и так далее и тому подобное. Ну и, собственно говоря, наивно было ожидать, что они там будут. Да? Имена больше похожи на скандинавские, европейские имена. Да?
Я бы сказал, это очередная картина дружбы народов. Там все есть.
Без сомнений, я с вами соглашусь. Есть все. Это говорит о том, что... И понятно, что эти люди там оказались не случайно. Это значит, что эти люди имели доверие властной структуре, властной верхушке.
Я бы больше сказал, что это были граждане сугубо авторитетные.
Да, они были инкорпорированы в эту власть. Да. И это значит, что вот эта вот властная верхушка, она была, ну, скажем, во-первых, многонациональна. Многонациональна. И мы мало что в ней понимаем, да, по большому счету. Потому что два племянника Игоря. Ну, и самое главное, понятно, что пришли варяги. Вот. И, но в то же время, согласно всем имеющимся у нас письменным памятникам, были и князья уже славянские. Угу. У новгородцев были свои князья, ну, кривичи свои и так далее и тому подобное. Угу. Понятно, что вот эта вот вся верхушка славянская, да, угу, она была как-то инкорпорирована во власть будущего, ну, построенного государства. Как-то инкорпорирована. Как она инкорпорирована была, я не знаю. Вот честно врать не буду. Предполагать можно все что угодно. Угу. Возможно, есть какие-то исследования на этот счет, но мне они неизвестны. Ну, вот. Но понятно, что у всех у них были свои князья. Есть древлянский князь Мал, например, который Игоря, собственно говоря, угу, отправил к праотцам. Ну, вот, а имена других князей мы не знаем. То есть, кто в Новгороде правил, как эти князья?
Ну, тоже, да, даже братьев и сестер Игоря, мы не знаем, у которого мы не племянники знаем, да, внезапно.
То, то есть, что современная историческая наука знает про племянников Игоря, я тоже не готов судить так категорически. Но, по-моему, так мало что. Кроме того, что они существуют согласно списку вот этого договора. Угу. А больше ничего. О чем, собственно, был договор?
Да.
Теперь
о чем
сам
договор и о чем удалось договориться?
О чем удалось договориться? И кто договаривался с кем с позиции силы? Так помню договор 1911 года. Он был очень лоялен по отношению к Руси. Угу. К русским. Да? К России. Угу. Скажем так. Угу. Вот. К державе Игоря. Как угодно. Так вот. Сейчас все стало намного жестче. Итак, русские купцы и не купцы, так сказать, подданные Игоря, ставились под контроль на территории Византии. Им выделялось место для пребывания, это церковь святого Мамонта. Они должны были жить около нее исключительно. Купцы должны были иметь и предъявлять особые грамоты с указанием числа прибывших кораблей. Если грамоты нет, человек арестовывался. В город входить должны были через одни единственные ворота, группами по 50 человек в сопровождении царева мужа без оружия. Значит, этот самый царев муж без оружия надзирал за ними, их охранял и пресекал, если они там нарушали чего-то там, правила торговли. Были правила торговли установленные.
Еще бы.
Значит, максимальная цена за поволоки устанавливалась. Все купленные поволоки этот царев муж опечатывал. Вот. И тщательно за этим делом следил. Русским запрещалось зимовать в Константинополе. Далее. Русские подлежали переписи, но греки брали на себя снабжение послов и купцов, ну, тех, кто будет, тех, кого они перепишут. Обязались давать все необходимое для отплытия из Византии, ну, потому что ничего зимовать-то нельзя, пищу на дорогу, оснастку для кораблей. Особо говорилось, что Херсонес, Севастополь, да, не подчиняется русским, и они не имеют права там воевать. Значит, более того, Херсонес, ну, Корсунь, да, получал право на рыбную торговлю свободную в дельте, в устье Днепра. Русским же запрещалось зимовать в устье Днепра. То есть, к чему это все?
Жесткий паспортно-таможенный режим.
По сравнению с договором 11 года, это намного более жесткие условия. И явно Византия ничего не проиграла.
Я боюсь, что там просто чего-то не сохранилось, а тут, наоборот, сохранилось.
Возможно, вы и правы, а возможно, иное. В 1911 году они хотели договориться с варварами по-хорошему. Варвары показали, что невозможно с ними по-хорошему договариваться. Варвары получили по мозгам. Вот. Дело в том, что византийские хроники, забегу вперед, они второго похода и примирения, они не, в их, это, у них этого нет. Есть один поход, угу, где были русы разбиты. Но это очень интересный поход, мы к этому вернемся. Угу. И после этого был заключен мир. То есть, если сравнивать тексты, то все сходится, греки, в общем, византийцы правы. Да? Потому что это текст с позиции силы, и существенно он ухудшает положение.
Я бы сказал так, что, во-первых, речь идет, как обычно, Речь, как всегда, про деньги. Вот прибыли люди, у которых есть деньги, и которые хотят их у нас в Константинополе или куда они их там пускали, потратить. Соответственно, им, диким чуркам, определяются условия, на которых они могут туда войти и на которых они могут потратить.
И на которых они могут оттуда выйти.
Да. Жить вы будете. Заходить по 50 и без оружия. Жить вы будете только
под
здесь.
Под охраной.
Да. Покупать вы будете вот тут. Цены определены вот такие. Так то, что точно. Вы купите, будет опечатано. Мы проследим, чтобы вы это погрузили на свои баржи.
И свалили отсюда.
И проследим, чтобы вы отсюда еще и свалили.
Так точно.
Делается это... Тут это совершенно очевидно. Только под угрозой применения мгновенного военной силы. Я подозреваю, что там ничего противопоставить вооруженным силам Византии было физически невозможно.
Господи, мы было бы лобовом столкновением. Мы когда будем разбирать...
Можно было напрыгнуть конечно. Где-то сбоку, пощипать, покусать, там, сжечь какие-то деревни и забить священникам в башку гвозди. Это вот чисто, кстати, у викингов. Они все золото-то в церквях лежит, и грабить надо церкви, поскольку они язычники. Вот.
Ну, а дело-то что, жить-то как-то надо?
Ну, в целом, это абсолютно разумно. Подход разумно. Цивилизованной державы
я же говорю.
К прибывшим варварам.
Ну, да, 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 да. Но при этом сохранившаяся копия договора 11-го года, а это все-таки явно документ, хоть греческого источника нет, но судя по тексту, это документ, это все исследователи с этим соглашаются, он был намного мягче. Угу. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки пытались договориться по-хорошему, а когда поняли, что с ними нельзя по-хорошему, дали по морде и навязали свои жесткие условия. Я вот тут с вами целиком полностью согласен.
Я бы еще добавил, что абсолютно. Когда в первом договоре подписаны где там эти фарлафы, карлы там и прочее,
да?
Там
да.
Лично мне совершенно четко понятно, что это люди военные, которые пришли воевать. Ну, одно из двух. Либо мы сейчас вот тут вас порубим изрядно, либо дайте денег, и мы уйдем. Что, собственно, и произошло. Да? Здесь же во втором списке отдельно перечислены купцы. То есть речь
и
уже
их
идет.
Существенно, ну, много.
Так точно, много, да. И речь уже идет про налаживание торговли. Да. Да. Не про какие-то там, кто кого зарежет, кто кого сильнее. Угу. Мы тут воинские.
Этот вопрос дублестью. Уже закрыт.
Да. Доблестью сверкнули, утопили, сожгли, все нормально. Теперь давайте вот дружить про деньги. Ну, здравый совершенно подход.
Абсолютно здравый подход. И я с этим целиком и полностью согласен. Ну, понятно, что Игорь там клялся. Вот.
Землю ел.
Ну, типа того. Ел землю. Ну, потому что тут, в общем, короче, за нарушение проклятия. Не получит помощи Бога. Будет рабом загробной жизни своей. И да будет заклан собственным оружием. Русские князья поклялись от Бога и Перуна. Вводит. Ну, там часть была уже верующих, а часть еще нет.
Часть христиан.
Часть христиан, да? Часть ага. Нет. И христиан, значит, приводили... к присяге в Киеве, в церкви...
Крестили, в смысле?
Нет, к присяге.
Присяге.
Мы вернемся к этому. Угу, на самом-то угу. деле здесь ну, хочется прыгать. Угу, ну, угу. Просто хочу, чтобы читатели запомнили этот момент. В Киеве уже существовала церковь, значит, и церковь довольно большая, судя по всему, и указано, где она стояла. Стоит над ручьем в конце пасынчей беседы и хазар, церковь святого Ильи. Это была, значит, центральная церковь всех киевских варягов-христиан. Угу, угу. Вот. И там их привели к присяге. Ну, а значит, язычников приводили присяги, значит, и самого Игоря у соответствующих там... в капище соответствующем, ну, это не так интересно. Они клялись оружием, перед своим оружием, перед своими доспехами. Ну, на самом деле, повадки у них были такие чисто викингские, ну, скандинавские. Вот, поэтому тут такой момент, кто они были, славяне, там, не славяне.
И что военные.
И что из себя представляли эти западные славяне, отличались ли чем-нибудь от скандинавов, мы не знаем. Но ясно, что они были люди с запада, вот, они были люди военные, и жили они, для них оружие было все, свои доспехи были всем, воинская честь, она тоже была чем-то.
Я бы сказал, что это были граждане воинского сословия.
Так точно, вот, целиком да. полностью с этим согласен. И они, в общем... Итак, теперь гибель Игоря. Читаю этот момент, который полностью совпадает как в повести временных лет, сама гибель, так и в новгородской летописи один в один фактически. Угу. Тут различий нет никаких. Итак, 945 год, в этот год... Итак, заключили договор, и пришла... И и заключили договор, запечатали, он одарил послов мехами, рабами и воском. Игорь начал княжить в Киеве, то есть только после 44-го года, после договора, начал княжить в Киеве, мир имея со всеми странами. Гибель Игоря. Пришла осень, и стал он замышлять пойти на древлян, желая взять с них еще большую дань. 945 год. Очень интересный момент. В тот год сказали дружинник Игорю. Отроки Свенельда. Свенельд – это был новый воевода. Вот, в новгородской летописи про это поподробнее. Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы ноги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам. То есть, это такой подход, если мы думаем, что с древлян, это жители Житомирщины, Ровно, то есть, западной Украины, Новоград-Волынского. Если они думают, что они в Руси вот на тот момент были кем-то, то они глубоко ошибаются. Они были никакими не субъектами, были объектами. Причем эти объекты имели очень жестко. То есть, мы понимаем, что дань с них брали типа как налог. Ничего подобного. С них брали дань. Вот, ну, это разве взятие налога? Вот, вот, пойдем. Причем это говорят ему дружинники. Не сам князь, а дружинники.
Я бы сказал, момент подозрительный.
То более есть, чем.
То есть, ларек не может быть бесхозным. Он все время под кем-то.
Конечно.
Возможно, возможно. Дружинники. Дань они, возможно, дань, они платили кому-то другому. А тут мы пришли в силу, и сейчас мы на вас напрыгнем и отнимем у вас все. Потому что это, ну как, если это твой кабанчик, ну, то ты его аккуратно выращиваешь, да, не причиняя
давайте
вреда.
Давайте дальше.
Кто-то другой, может, выращивал.
Тут, да. И главное, что смотрите, вот какая организация воинская была. Угу. Был Свенельд воевода, у него была своя дружина, и у этой дружины была своя кормовая база.
Ну, это естественно, по-другому дружина.
А у Игоря была своя дружина, и у него была своя кормовая база. Менее тучная, чем у товарища Свенельда. Ну, вот. И тут, в общем, Свенельд тоже же не святым духом питался. Значит, он тоже там кого-то драл.
Ну, было бы... Наверняка для этого выделены специальные территории, где князья, ну, ездят в так называемые полюдья,
князья,
обжирая там всех.
А это, в общем, не князь, Свенельд, не князь. Вот. Но, тем не менее, я не хочу выходить за текст, который есть. Предположения можно делать разные. Но, тем не менее, дальше читаем текст. «И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью, и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его». Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите домой с данью, а я возвращусь и похожу еще». То есть чувствовал сердцем своим горячим, что есть еще материальные ценности, баблишка звонкая. О, есть, спрятали твари. Надо вернуться. И отпустил дружину свою домой, а сам с мелкой частью дружины, чтобы не делиться, вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим малым. Первое упоминание мало древлянского. Это не Рюрикович. Не Рюрикович.
Да, да.
«Если повадится волк овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его, так и этот. Если не убьем его, то всех нас погубит». И послали, они еще к нему добрые на веру были, и послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя из города, из Коростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Деревской земле.
Странный поступок.
Жадность фрая разгубила.
Странный
ну,
поступок.
Ну, я прочитал то, что есть в переводе
поступок
академика Лихачева.
Странный. То есть, это получается, он знал, что в городе сидит войско. Он, так сказать, напав на него с превосходящими, по всей видимости, силами, эти самые силы отпустил и с пацанами поехал обратно, твердо зная, что там сил гораздо больше, после чего его убили. Что-то тут не так, не был он дураком явно, непонятно.
Ну, без комментариев, но что написано, то написано. Причем этот кусок совпадает как и в новгородской, так и, значит, в первой, в повести временных лет. Кусок очень интересный. Он говорит о том, что, в общем-то, власть над территориями, которые платили дань, и порядок их использования, он сильно отличается от того, что делали монголы с Русью в свое время. Да? Угу. Все-таки монголы получали выход, и без необходимости, просто так, они свою кормовую базу не уничтожали. И древляне же была
это
его
разумно.
Кормовая база. А здесь он что творит? Он творит просто беззаконие. Понимаете? То есть, ну как это? Каждый раз они не только дань собирают, они насилуют, жгут, убивают направо и налево. И эти древляне, мне их жалко, на самом деле правы были, надо было сразу угрохнуть. Тут либо одно...
Не могли, значит.
Ну, смогли же.
Что-то тут не так.
Ну, Скорее всего, дело было так, что древляне никакого отношения к державе Игоря тогда не имели. Вот. Это просто такой грабительский поход, набег. Типа как написано, вот на Византию.
Написано, что кроме Дани они еще взяли.
Согласен, согласен.
То есть, значит, они под крышу были
заведены. Были заведены, но, вероятно, они из нее пытались выскочить. Потому
если
что...
они его убили, то это подразумевает месть, с которой придут. Что-то
а тут ведь
так.
Дальше было, мы забегая вперед, дальше же было что? Мал же потом обратился к Ольге, сказал, что типа, ну, твой муж был не очень хороший, а я вот очень хороший, женись на мне. Угу. Выходи замуж, простите, за меня. Но тут, короче говоря, такой момент очень неясный. В нашей отечественной истории, да?
Да и этот не ясно.
И вот этот момент. И я не берусь его комментировать.
Чем закончилось? Я надеюсь, его порвали между березами, нет?
Нет, ну что вы относитесь к Ольге, уроженце деревни Выбуты, так сказать, под Псковом, по языку варяжски, вы относитесь к ней как к простой русской женщине? Нет. Там была пятислойная месть. Вначале закапывали живыми, потом живыми жгли. Ну что так, порвать около березы?
Не следует недооценивать предков.
Это же галимый гуманизм, порвать между березами. Ну что это такое? Живьем закопать, сжечь, потом город их сжечь. Слушай, ну как так? Взял, порвал, клоберёв. Нет, ну что это такое? Это не годится. Нет, там
так,
все...
Так, и что же было дальше?
Ну, дальше было следующее. Игоря убили и похоронили. А теперь я хочу...
Где-то подробно, да?
Под Искоростенем. Ну, это где-то там, на Житомирщине. Угу. Вот, значит, и теперь я хочу зачитать следующее. Я хочу зачитать, вернуться к повести... Новгородской летописи младшего извода. Так, слушайте, с бумажками тут как крыса библиотечная. Туда-сюда перекладывает и ничего не ест. Вот. И хочу зачитать, что у нас новгородская летопись дает по этому поводу. Ну, мы ее же начинали читать, да? Угу. Итак, поход Игоря – это 920 год. Игорь с 10 000 воинов пошел на греков и пришел к Цесареграду, и много зла сотворила Русь. Император Роман послал патриция Феофана с воинами на Русь, и огненным строем пожгли они корабли русских, и возвратился Игорь, и возвратилась Русь во свояси. Ну, к себе домой. Угу. В своя. Никакого сухопутного боя не было. Угу. Так, был бой морской. И это, как мы поймем дальше, намного ближе к тому, что, собственно говоря, излагают греки. Вот. В лето 921 года Игорь и Олег собрали много воинов, и варягов, и полян, и славян, и кривичи, и много кораблей бесчетно. Угу. В лето 922 года Олег, один Олег почему-то, без Игоря, Олег, вот это очень странно, Олег пошел на греков и пришел к Цесареграду. И дальше обстоятельства похода Олега от 907 года по повести временных лет один в один изложены. Угу. Прибит был щит и так далее и тому подобное. Вот, колеса, щиты, все здесь было. Значит, требование, потребовал пошить им паруса из дорогих тканей. Причем разные. Для Руси из шелка, а для славян из льна. И подняли эти паруса. На самом деле, вы зря смеете, это очень важный момент.
Это какой-то акт унижения.
Нет, это другой акт. Судя по всему, когда вот будем греческие источники разбирать, там все было немножечко по-другому. Просто-напросто никто им, конечно же, ничего не шил, но из награбленной... Они паруса эти погорели. Из награбленной ткани они попытались сделать такой паллиатив, потому что очень хотела свою жизнь драгоценную спасти для
Родины.
Это
непросто.
Да. И они на этом паллиативе, собственно, вот, ну, я версию свою выскажу чуть позже. Но это важный момент. Ну вот. Ну и, собственно говоря, если греки, русы на своих шелковых парусах хорошо дошли обратно, то у славян льняные паруса порвало. Ну, и, в общем, они там очень так сетовали, они вроде как холстинные свои заштопали, старые подняли. Ну, короче, такой момент. Так вот, и Олег пришел к Игорю и принес ему золото, шелка и вино, а также овощ. После этого, значит, Олег неожиданно уходит к Новгороду, а оттуда в Ладогу, якобы собираясь уйти за море. Змея его укусила в ногу, и от этого он умер. Его могила в Ладоге. Точка. Вот вся Олегова смерть согласно новгородской летописи. Игорь же сел княжить в Киеве и воевал с древлянами и уличами. У него появился новый воевода Свенельд. Свенельд покорил уличей, город Пересчень он осаждал 3 года и едва взял. Вот. Ну и обстоятельства гибели Игоря, они, в общем-то, совпадают полностью с тем, что изложено в повести временных лет. Ну а теперь настало время заняться источниками греческими. Как же там все было с точки зрения греков? Вот. Давайте ими займемся. Итак, греки, ну, я напомню, что согласно повести временных лет, было сколько походов? Первый поход 852 года, угу. Дальше поход 907 года со щитами и колесами, да? Дальше поход, поход 852 года, потом поход 866 года Аскольда и Дира, угу. Потом поход Олега 907 года со щитами и колесами, потом поход Игоря 41 года и поход Игоря, значит, 43 года, когда вот они пошли и, значит, им дали дань, ну, в общем, понятно.
В целом не чистили, я
смотрю. 5 походов, значит, за 90 лет. Угу. Согласно же византийским источникам, за 90 лет было всего 2 похода.
Остальные они, возможно, просто не заметили.
Без комментариев. Я говорю то, что есть. Значит, ну, какие есть византийские источники? Ну, во-первых, это не только византийские. Есть еще венецианские источники, венецианская хроника. У греков это, у византийцев это хроники Георгия Мартола, а вернее, они до 842 года, а дальше его продолжатели. Продолжатели хроника Мартола. Соответственно, значит, в данной ситуации это... Сейчас я даже вам зачитаю, кто это были. Значит, Лев Грамматик и Феодосий Мелитинский. Вот. Кроме этого, остались проповеди патриарха Фотия, его соответствующее обращение к патриархам, то есть, ну, церковные документы. То есть, угу, мы имеем, угу, целый комплекс светских документов, да, и церковных документов, угу, самых разнообразных. Угу. Итак, 2 похода. Первый поход 860 год. То есть это первое появление русов, росов. То есть византийцы их узнали вот впервые как военную силу. Как военную силу. Значит, состоялось все это. Произошло это 18 июня 860 года. Русь впервые появилась под стенами Константинополя. Византия в это время вела войну с арабами в Малой Азии. Правил император Михаил III. Он в апреле-мае 860 года во главе армии покинул Константинополь. Был примерно на момент нападения в 500 километрах от столицы. Нападение казалось полной неожиданностью. Атаки со стороны Черного моря никто не ждал. Со стороны Босфора и Золотого Рога стены города были, в общем, высокие. Со стороны суши была двойная стена, со стороны Босфора и Золотого Рога стены были невысокие. То есть нападение со стороны Черного моря с тыла они не ждали. Угу. Вот, для этого для них это было полным удивлением. Точные данные известны из так называемой брюссельской хроники. Это вещь 1894 года и опубликовал бельгийский ученый Франц Кюмон. Это хроника царствования византийских императоров. Значит, итак, ну, опять же, есть продолжатели Мартола, вот, и, значит, есть свидетельство патриарха Фотия. Угу. Они немного там расходятся. Ну, вот, и еще, кстати, венецианские хроники более поздние. Итак, на закате 18 июня 860 года около 200 судов, венецианцы пишут о 360 судах, около 200 судов подошли к берегам Босфора. Высадились воины и начали грабить пригороды. Грабили всю ночь на 19 июня. Армии не было. Флота тоже. Он был в Эгейском Средиземном море. Сражался с арабами и норманами. Короче говоря, в общем, византийцы толком не понимали, кто на них напал. Патриарх Фотий, годы жизни 820-896, назвал... у него известны две его проповеди. Одна проповедь сделана во время осады, а другая после того, когда русы ушли. Вот, 4 августа вот она сделана. То есть 4 августа их уже не было. Итак, в той проповеди, которая была сделана во время осады, он назвал русов называл народом севера, народом от краев земли. Значит, в проповеди, значит, он писал буквально следующее. Ну, не писал, а говорил. Угу. Значит, он описывал их ритуальное жертвоприношение. То есть, помните, у нас была небольшая дискуссия, что это ритуальное, но Фотий считал, как вы, что это ритуальное жертвоприношение. Вот, и я грешный, но думаю, что, возможно, что-то и ритуальное, но и в то же время был определенный смысл, вот, такой вот террористический. Да? Но, тем не менее, Фотий, тут я признаю, да, ритуальное жертвоприношение описывает. «Можно было видеть младенцев, отторгаемых от сосцов и молока, а заодно и от жизни. Скалы, о которые они разбивались, матерей, были их убогой могилой, матерей, закалываемых рядом с новорожденными. Не только человеческую природу настигало их зверство, но и всех бессловесных животных, быков, лошадей, птиц и прочих, попавшихся на пути, пронзала свирепость их. Бык лежал рядом с человеком, и дитя, и лошадь имели могилу под одной крышей».
Угу.
Вот. Значит, под удар попали, кроме Константинополя и его окрестности, еще и более дальние окрестности, в частности, Принцевы острова в Мраморном море. Опальный патриарх Игнатий едва избежал гибели. Вот в сочинении Никиты Пафлагонянина «Житие патриарха Игнатия», 10 век, чуть, значит, позже, 100 лет, через 100 лет, есть такое описание. В это время запятнанный убийством более чем кто-либо из скифов, то есть это уже их называли скифами, да? Народ, называемый Рос, по Эксинскому понту, придя к Стенону и разорив все селения, все монастыри, теперь уже совершал набеги, находящиеся вблизи Константинополя острова, грабя все драгоценные сосуды и сокровища, захватив людей, всех их убивал. Ну, тут, схватив 22 благороднейших жителя на одной корме корабля, всех перерубили секирами. Сохранились тексты проповеди патриарха Фотия. Вот. Одну проповедь мы цитировали, значит, а вторая же была уже после освобождения от осады, датируется 4 августа. К этому времени русы уже ушли. Фотий сообщает, что они ушли с огромной добычей. Он ничего не говорит о причине ухода, рассматривая это как чудо. Вот,
У них просто время отпуска заканчивалось.
Так точно, надо было
торопиться
обратно.
Да.
Мы разбирали в прошлый раз, говорить не будем. Ибо как только... Значит, облачение девы обошло стены, варвары отказались от осады, снялись с лагерей, и мы были скуплены от предстоящего плена и удостоились нежданного спасения. Неожиданным оказалось нашествие врагов, тире, нечаянным явилось их отступление. Он хорошо говорил.
Это мне сразу напоминает известную басню о том, как вокруг Москвы с иконой облетели, и немцы не смогли взять Москву.
Ну откуда?
Чудо!
Вот все оттуда. Мы же оттуда, у нас ноги-то растут оттуда, так что все. Фотий четко говорит, что отступили русы по своей инициативе. И он тут пространно рассказывает: о, как же все тогда расстроились, и город едва, так сказать, не был поднят на копье, когда легко было взять его. Очевидно, от воли неприятеля зависит весело пострадать ему или не пострадать. Спасение города находилось в руках врагов, и сохранение его зависело от их великодушия. Город не взят по их милости, и присоединенное к страданию бесславие от этого великодушия усиливает болезненные чувства пленения. Хорошо излагал гладко.
Глубоко брал.
Глубоко, да. Значит, более поздние авторы, а именно продолжатели Мартова, значит, Лев Грамматик и Федосий Мелитинский, сообщают, что Михаил III якобы быстро без войска вернулся в столицу, едва пробравшись, и вместе с Фотием они помолились Богу, значит, погрузили, значит, облачение девы край в море, внезапно поднялась буря и, значит, разметала все суда. Эту легенду повторяет более поздняя брюссельская хроника, и она есть в ПВЛ. Кстати, в ПВЛ она есть, приписан вот этот поход в ПВЛ, эта легенда, она относится к 866 году, к походу Аскольду и Дира. Не к первому, а ко второму.
Применили боевую магию.
Так точно. А, да, кстати. Вот. А в новгородской летописи она относится все-таки к первому походу. Угу, да, но все равно видно, что и новгородская, и это, они, значит, с хроникой Мартола были знакомы.
Угу.
Но очевидцы это опровергают. И, кстати, византийцы... В венецианской хронике написано, значит, Иоанна Диакона, написано, что 360 кораблей было, город взять просто не могли, но опустошили окрестности, побили много народу и с триумфа возвратились во свояси. Вот, то есть, венецианская хроника – это, в общем, западная вещь, а, ну, когда работали над повестью временных лет и над ранним там списком, ну, не было, ну, взяли греческие, более поздние источники, там было пробой.
Поскольку венецианцы сидели внутри стен, у них там фактория была, то, я думаю, они с тревогой за этим наблюдали, потому что и они бы под раздачу попали тоже. Но нет, не попали.
Ну да, и они этому были рады, значит, да. Значит, о походе Олега 907 года ничего не известно, о договорах 7 и 11 годов ничего не известно. Следующий поход 941 год, и это Игорь. Ага. И это русско-византийская война 941-944 годов. Итак, опять хроники Амартола, продолжатель Феофана, и житие Василия Нового, ну, императора, труд и исторический Лиутпранда, значит, кремонского, итальянский дипломат и историк X века, 920-972 год. Значит, продолжатель Феофана дает такую картину. 11 июня 941 года на 10 тысячах судов приплыли к Константинополю россы или драмиты, как он их называет, значит, происходящие от племени франков. Хм. Немцы, ну, франки же немецкая.
Конечно.
Ну, да. Вот так. Значит, набег стал вновь неожиданным для византийцев, с разведкой у них было плохо. Но болгары и стратег Херсонес успели предупредить заранее, сторожевая служба была налажена. Флот был в Средиземном море. По словам Лиутпранда, в столице оставалось всего 15 полуразрушенных хиландий, такой специальный тип сунда, оставленных из-за ветхости. У Лиутпранда есть рассказ очевидца. Он говорит о 1000 кораблей, не 10, а об одной. У Игоря. Русы сначала бросились грабить малоазиатское побережье Черного моря. И у греков в Константинополе было время на подготовку кораблей. Корабли греков, значит, встретили Игоря у входа в Босфор, у города Иерон. Это первое морское сражение Руси. Нашей родины. Вот.
Военно-морской флот. Так, как себя показал?
Погано показал. И вот рассказ Лиутпранда. Роман, византийский император, велел прийти к нему кораблестроителям и сказал им: сейчас же оснастите те хиландии, что остались дома, разместите устройство для метания огня не только на носу, но и на корме. И по обеим бортам. То есть, что это значит? Не только быстро оснастили 15 списанных кораблей, но и нашли в запасниках 60 рабочих устройств для метания огня. Скорее всего, ну, как я себе это представляю...
Я бы сказал, в арсеналах.
В арсеналах, так точно. В арсеналах нашли 60 устройств, которые не были, разворованы, там, и так далее, да? Вот, испорченными.
Возможно, они лежали на готове.
Да, они лежали на готове 60 штук. А дальше, значит, что это? Дальше что? И люди же нашлись.
Плюс живительный раствор, который
поджигали, был готов. Да. Он не испортился, там не усух, не утряс.
Не продали.
Да, все в порядке у них было с коррупцией, со всеми делами. Он посадил на них опытнейших мужей и велел им идти навстречу Игорю. То есть все было наготове. Хотя застали врасплох, но все было наготове. По поводу этих огнеметов. Значит, что это такое было? Ну, в моем представлении, я его никому не навязываю, но в моем представлении это пневматические огнеметы, значит, основными частями которых являлись кузнечные меха. Обратный клапан, некая емкость, в которую создавалось давление, обыкновенный шкурневый поворотный кран, его открывали, воздух заходил, дальше, значит, емкость с огнесмесью, ну, а дальше она как-то поджигалась, ну, через жаровню с углями проходила, как угодно. Возможно, было какое-то устройство с поршнем, ну, в разные варианты, ну, примерно так. Да? То есть, ну, для греков это была обыденность. Била эта штука метров на 30-50.
Далеко.
Достаточно далеко. Но работала при, конечно, волнении должно быть маленькое, ветра не было. Но это был реальный пневматический огнемет. Вот. И, судя по всему, у греков это было не чудо-оружие, не царь-пушка там одна на всю империю, а вещь отлаженная. То есть 60 штук нашлось легко, как с куста.
Я подозреваю, что оно вообще достаточно примитивное. То есть, что касательно смеси, то есть, это, наверное, какой-то, я не знаю, нефтебензиновый раствор.
Да.
Первое, оно должно быть горючим. Второе, оно должно хорошо прилипать. Ну и третье, желательно, чтобы его
горело
водой не залить.
Ну, все так и было.
Соответственно, оно работало, наверное, не как, ну, скорее, как огнемет. То есть, совершало плевок.
Ну, как пневматический. Да, ну вот я вам объяснил, как мне кажется, опять же, я не специалист по древнему оружию, я больше там...
А ничего не сохранилось.
Ну вот,
общем... на картинке мехи нарисованы, я помню.
Ну да. Ну, пример, возможно, это было так. С точки зрения техники греческой, которая была у них, в принципе, ну, кузнечного производства, в принципе, это было для них вполне по силам. Понятно, что для русов это казалось чудо чудесное. Вот. Ну и дальше есть у Лиутпранда расписано, как все развивалось. Погода на море была спокойной. Итак, первое сражение нашего флота российского. Значит, погода на море была спокойной, и греки могли метать огонь. Русские корабли их окружили, желая, видимо, взять на абордаж. греки, ну, это уже моя добавка, желая пленить. То есть, примерно так, как вот Петр I посадил в районе Екатеринговки, нападал на эти шнявы, там, как это там...
Шведские.
Да, шведские шнявы. То есть, что он взял гвардейцев, Семеновцев-Преображенцев на шлюпки
и... Взял в руки топор.
Что немаловажно.
И лично возглавил атаку.
Ну, потому что руководить русским государством без топора в руках, я считаю, это... Это как водка без пива, деньги
на ветер. И общение с иностранцами без топора в руках тоже не прокатывает. Да.
Ну, так вот. Здесь примерно то же самое хотели сделать. Ну, и как у Петра I, где там довольно много людей побило картечью, но они были к этому готовы. Здесь русские к этому были абсолютно не готовы. То есть, военно-морская разведка у них была налажена в ноль никак. Ну, они окружили эти... 15 Хеландий. Подошли, а те начали их поливать огнем. Ну, естественно, русы стали бросаться с судов в море. И отягощенные кольчугами и шлемами они сразу же начали тонуть. То есть, вся кованая рать сразу же погибла. Кто же был без доспехов, тот пытался выплыть, но огонь все равно горел, и они, значит, горели в воде. Ну, понятно. Ну,
видимо, нефть разлилась по воде и
так горела. Точно. Далее корабли русов бросились на мелководье. Немаловажный момент, говорящий о том, что же у них были у русов за корабли. Маленькие. Бросились на мелководье. Там их Хеландии достать не могли. Тем самым... Значительная часть войска во главе с Игорем спаслась. Это была первая в русской истории морская битва. Битва при Иероне. Проиграна она. Согласно повести временных лет, и Лиут Праду, на этом война и кончилась. Ну, кстати, в Новгородской летописи то же самое написано. Вот, ровно один в один. Согласно же истории византийского писателя Льва Диакона, значит, у Игоря осталось всего 10 кораблей, и на них он ушел. Роман приказал казнить всех взятых в плен русов. Согласно же хронике Амартола и житию Василия Нового, часть русского войска, это очень важно, отступила к Сгоре, это Малая Азия. И, то есть, это часть кораблей либо до битвы, либо в ее результате часть ушла к Малой Азии на мелководье. И там она попала в ловушку. С одной стороны, их стерег флот, а с другой стороны, все их попытки высадиться на берег, значит, пресекались подошедшими сухопутными частями. Вот, собственно говоря, кто у нас тут подошел? Значит... Патрикий Варда Факас всадниками и отборными воинами. Вот, значит, он вышел им на перехват. И русы пытались зайти в Вифию, но их перехватили и побили. Вот, отряд был перехвачен и уничтожен. Грекам подошло подкрепление во главе с доместиком Иоанном Куркуасом. Этот отряд начал защищать побережье, его патрулировать. И всех, кого русов пытался, все их попытки высадки, он, значит, мелкий отряд уничтожал. Но вот эта вся бодяга продолжалась до 15 аж сентября. То есть, 3 месяца с лишним. Вот эти вот корабли русов, они были в этой ловушке находились. С одной стороны флот, с другой стороны, как это, лев и крокодил. Да? Ну, все, понятно, да, им деваться было некуда. Понятно, что они периодически высаживались.
Что же они там жрали и пили.
Ну, а нет, понятно, что они периодически высаживались, там грабили, они вдоль побережья перемещались. Но держались они на мелководье. Вот. Это говорит о том, что были маленькие корабли. Ну,
конечно.
Ну, вот. А у тех
большие.
Они туда
большие, не плавают.
Да, а у тех большие. Вот. Ну и... В итоге 15 сентября был совершен прорыв. 15 сентября был совершен прорыв. Значит, греки этот прорыв засекли, перехватили, часть кораблей потопили. О применении огня греческого ничего не сказано в этот раз, но часть кораблей прорвалась. А вот теперь в связи вот с этим я хочу, с вашего разрешения, рассказать свою версию о том, как, что же там было с Олегом, почему он ушел и так далее. Скорее всего, дело было так. Да, и согласно греческим источникам, второго похода не было. То есть, сразу заключали мир. Скорее всего, дело было так. И почему в русских летописях 2 похода? Скорее всего, дело было так. После этой битвы Игорь сразу же ушел в Киев. А Олег, судя по всему, это мое предположение, никому не навязываю, Олег, судя по всему, вот с этой частью, с группой товарищей, кораблей, остался в ловушке на мелководье до 15 сентября, там бодался. Когда он прорвался 15 сентября, да, вероятно, у него были погоревшие паруса, и поэтому поднимали вот это все, понятно, да, откуда и чему. Вот. И есть у меня такое предположение, что 15 сентября, это уже, в общем, довольно поздно, есть такое предположение, что он не пошел сразу туда, потому что могли перехватить и побить. А где-то он там затихарился на берегу этого Черного моря и там где-то перезимовал. И пришел на следующий год. И получилось, что уходили один раз, а пришли дважды.
Угу.
И второй раз возвращался Олег один. И это все было переосмыслено как два похода. Во второй поход типа, пошел один и вернулся один. Когда Олег вернулся один, а Игорь уже сказал, что тут всех пожгли, всех побили, там форс-мажор, непреодолимая сила, ничего не могли сделать. Вот. И тут Олег наверняка был, как мне кажется, объявлен погибшим. Как и многие, кто с ним остался. И тут Олег возвращается с добычей. Ну, он все сохранил добычу-то, да? Uh-huh. Вот. Он это все Игорю преподносит. И какова реакция Игоря? Вот. Ну, явно, что он его авторитет-то сильно подорвал. Как князя, как конунга, правильно? Возможно, Олег там еще какой-то лишний позволил. Вот. Возможно, там прямо сказал, что вы, господин, являетесь человеком традиционной сексуальной ориентации и там, сыном собаки-женщины. Да? Ну, вот, вы трус, там, вы подлец, и кинул перчатку.
И вся братва считает так же.
И да? Вся братва считает так же. Ну, могло быть такое, но теоретически.
Я закричал, объявляю в хате крысу.
Вот. А как действует Игорь в этой ситуации? Ну, вероятно, Игорь, они как-то поговорили там по душам, да? Угу. И они поняли, что в такой ситуации просто, ну, дальше им не жить вместе. И Игорь ему предложил, наверное, уходи. Все-таки, а конясь, а ты не конясь, и давай-ка угу, вали отсюда. Угу, ну, и они, угу. Ну, короче, сошлись на этом деле. И поэтому Олег пошел. Потому что дальше уже в дальнейшее существование в такой ситуации было невозможно.
Угу.
Вот. Я подозреваю, что Олег был не менее знатен, чем Игорь. Угу. Если такое подозрение есть. Угу. И он пошел. Ну и по пути, соответственно, где-то там его змеюка и уклюнула. Вот. А уж как это было, от коня, не от коня, в ногу, в щеку, там, в теме, не знаю. Но ясно, что вот он уходил, он явно уходил из Руси. И вот в Ладоге там что-то приключилось. Может, убийц подослали, может, нет. Может, случайно случилось, не знаю. Вот это я для себя объясняю.
Угу.
Да?
Угу.
Вот. И ну вот такая вот у нас история. Вот. Какие выводы, кстати, из этого можно сделать? Тут есть один такой момент, очень интересный, собственно говоря, чего все это я рассказываю. Уже довольно давно, не вчера это началось, но и сегодня еще продолжается, есть такой взгляд на Древнюю Русь. Есть две точки зрения, что такое Древняя Русь. Что такое Русь? Из чего она началась?
Угу.
Первая точка зрения, что Русь. Это Рюрик и его потомки, деяния Рюриковича.
Угу.
Вторая точка зрения есть такая, что Русь – это Киев. Все началось в Киеве. И она возникла не вчера. И основой для ее возникновения явилось, вероятно, то, что Киев в свое время, ну, в XII веке, занимал довольно-таки серьезное, важное положение в русском государстве, когда все уже тряслось, когда диффузия между слоями всеми эти произошла. Вот именно поэтому в повести временных лет, в Ипатьевском списке, который был написан в 14-15 веке, угу. Ипатьевский список – это то, кто как видел это все дело Западная Украина нынешняя, да? Галиция. Да? Вот. Именно поэтому в Ипатьевском списке первые киевские князья – это Аскольд и Дир. Именно поэтому… В чем-то дело. Ведь после первого похода греки как поступили? Они выяснили, кто на них напал. И согласно, опять же, обращению патриарха Фотия к главам восточных церквей, было написано, что в 867 году вот эти вот напавшие были найдены, дерзкие вот эти товарищи, и они были крещены. Якобы они сами просили о том, чтобы их крестить. То есть Киев окрестили кого? Судя по имеющимся данным, значит, был Святой Синод, собрался в 1866 году. И еще, ну, понятно, когда, да? И было признано, что Аскольдово крещение произошло в 866 году. Есть угу. и другие данные греческие, говорящие о том, что вот оно, это было крещение. Но Фотий об этом объявил просто вот в соответствующем обращении к соответствующему патриарху, ну, к церковным патриархам. Угу. Это угу. очень важно. Вот. И, значит, этот момент чрезвычайно важный. И что мы имеем? Мы на данный момент имеем такую жуткую ситуацию, что вполне себе приличная организация, которая... Сейчас телефон выключу, просто чтобы это не дергать. Вполне приличная организация, которая называется Украинская Православная Церковь, Церковь Московского Патриархата, уже давно, много лет, пытается товарища Аскольда сделать святым. предоставить ему лик святого. Титул, ну, святого, понимаете, угу. да? То есть, ну, наравне с остальными русскими святыми. Говоря о том, что это первый русский князь, крещеный и погибший от рук язычника. То есть, там ситуация такая, что вот все началось с Киева. Первый русский князь, вот Аскольд Эдир, то есть, русский, крещение Руси – это крещение народа, а в то же время крещение Руси как государство воспринимается, да? Вот, то есть, Руси как государство еще не было. Но тем не менее, говорится так. Аскольд Эдир, все началось с Киева, это киевские князья, их крестили, это признано. Крестили на 120 лет раньше Владимирова крещения.
Угу, угу.
А вот, и отсюда вот эти камни, которые сейчас в современном Киеве лежат, отсюда, там, знаете, так, есть камень, отсюда пошла русская земля. Вот, все это есть, да.
А в Изборске на кладбище лежит здоровенный да. камень, на котором крест и написано «Трувор».
Трувор там не написано, крест стоит.
Я фотку могу показать.
Но я там был,
разбирался. И я там был, да.
Разбирался.
Может, на что-то другое смотрели.
Там на кресте написано там... Ну, ладно, не будем сейчас отвлекаться, потом. Вот, не спорю. Возможно, я не туда смотрел, признаю. Но суть не в этом. Суть в том, что... Какова вот идеология, излагается идеология, что вот был князь, Русь началась с Киева, вот наш Аскольд первый киевский князь, он крестился, а потом пришли какие-то варвары, неизвестно откуда, дикари его убили, захватили наш Киев, ну и стали там править. Потом наш Киев, значит, от этого дела освободился, стал столицей, стал править этими дикарями и так далее и тому подобное. Вот такая точка зрения.
Ну, мне все время это интересно. А вот, знаете, а вот был какой-нибудь город Суздаль, город Муром, город Владимир, Торжок, вот которые были там, это мегаполисы Древней Руси. Ну, давайте рассказывать, что они главнее всех на свете, оттуда все пошло. Что за чушь?
Эта точка зрения опасна тем, что она возникла не вчера, и Аскольд действительно, судя по всему, был крещеный, вот, и действительно пришли варвары, его убили. Но суть заключается в другом, что нужно разделять народ Русь и государство Русь. Русское государство – это то, что это Рюрик, это деяние Рюрика. Да? Потому что все остальное – это деяние династии Рюрика. Какой Аскольд имеет отношение к Рюрику? Да, это первое наше завоевание. Русское государство – это Рюрик, Новгород, Ладога. Ну и другие города, которые мы перечисляли, повторяться не будем в десятый раз. Оттуда пришли русские, русы и, соответственно, новгородцы, псковитяне, ну и графинские народы. Да, они захватили Киев, да, они убили Аскольда. Но Аскольд – это не Русь. Это было два государства. Одно из них как-то по-другому бы, наверное, бы называлось, там, где правил Аскольд, да? А другое стало называться Русью, там, где правил.
Я бы еще были все? Какие-то протогосударства еще.
Правильно.
Вот. Не дошедшие, да.
Да, целиком и полностью.
Милиции-то и тюрем там не было, поэтому я бы не стал называть их государством.
Насчет милиции я подозреваю, что она там была всегда. С милиции там все началось. А тюрьмы, ну какое государство без тюрьм? Да вы что?
Вот, вот.
Вот, беспыточный. Ну, да. Как без этого жить-то? Да. Ну, жить невозможно. Если гражданину пальцы дверью не прищемишь, разве будет рассказывать гражданин правду? Ну, сейчас он
правду,
все,
да.
все бросит и будет рассказывать правду. С чего бы это?
Древние в этом знали толк.
Лучи нас. То есть, вот для чего это все? У нас есть два источника.
Угу.
Мы можем их оспаривать, мы можем по-разному к ним относиться. Вот. Но если мы их отринем, то у нас вообще ничего не останется. И так мы стоим на жидкой почве. Если ее убрать, то мы полетим в бездну. А во время этого полета в бездну соответствующие всякие Фоменки и жители бывшей Украины начнут выдумлять разную всякую ересь. И с энергией сектантов начнут это все в массы внедрять. И нам станет совсем плохо.
Ну, хорошо получается. Надо отдать должное. Целая страна рехнулась.
Мы прочитали то, что есть в документах. Мы сказали, что это за документы.
Угу.
Мы провели анализ.
Угу.
Вот. И, собственно говоря, какой вывод? Первое. Русь изначально была многонациональной страной. Русь изначально, в общем-то, главными там были варяги долгое время. Потом все это как бы диффузия пошла, все это диффузировалось, все стало в единое целое. Вот. Никакой столицы у нее не было. Варяги находились там, где им было удобно.
Где были деньги.
Где да. были деньги, где лучше было решать свою главную задачу расширения кормовой базы. Вот. Соответственно, Киев – это, в общем, было первое завоевание. Никакой там Руси не возникало в этом Киеве. Но да, захватили первый наш захват. Вот. Там была своя конкурирующая организация, товарищ Аскольд. Ну, убили, ну, с кем не бывает.
Бывает, да.
Ну, вот. Ну, а дальше, собственно говоря, дальше уже пошла история Руси Рюрика. То есть... То, что мы привыкли называть древнерусским государством. Ну, вот как-то так. Ради этого мы начинали, ради вот этих вот выводов. Если есть желание их оспорить, я готов к дискуссии.
Да, можно всех желающих приглашаем. Все, у кого возникли вопросы по данному поводу к Александру.
Вперед.
Организуется сбор вопросов. Все, что вы хотели узнать.
Вы узнаете.
Да, на все Александр благополучно ответит. Александр, спасибо.
Не за что.
Да. А на сегодня все.
До свидания.
До новых встреч.